Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами нашу 79-ю беседу о посланиях святого апостола Павла. В прошлый раз мы остановились с вами на конце 9 главы послания к римлянам. 9, 10 и 11 главы посвящены специфическому вопросу, который очень волновал апостола Павла. Это вопрос о том, как правда Божия реализовалась на истории израильского народа. Дело в том, что в первых 8 главах своего послания к римлянам Павел рассуждает о откровении правды Божией, то есть верности Божией словам своего обетования в истории. Это правда Божия, сокрытая до поры до времени для людей, ибо века за веками текли, а люди как умирали, так и умирали, грешили и грешили, и ничто, казалось, не изменялось, а если что-то изменялось, то только к худшему. И возникало такое впечатление, что правды Божией нет, что она во всяком случае никак не может реализоваться, ибо как может реализоваться правда Божия, то есть как Бог может спасти людей, если они грешные? Грешный не может вмиг стать святым, он не может быть спасен, потому что грешное, нечистое не может приблизиться к чистому или святому Богу. И вот удивительным образом правда Божия открылась и реализовалась, осуществилась в лице Иисуса Христа. В нем Бог соединился с человеком. И теперь, когда эта правда Божия доказала себя в Иисусе Христе через его смерть и воскресение, теперь каждый верою в Иисуса Христа и в Бога, действующего в Иисусе Христе, каждый может присоединиться к этой правде Божией, то есть быть оправданным. Но Израиль не присоединился к этой правде. Он не поверил ни во Христа, который стал для него камнем преткновения, ни в Евангелие, которое возвещают апостолы. И вот именно этот вопрос волнует Павла. В начале 9 главы он скорбно говорит о том, что он сам хотел бы быть отлученным от Христа, лишь бы Израиль был спасен. Конечно, апостол Павел, как мы знаем, происходит из израильского народа, бывший фарисей, и, конечно, он был патриотом своего народа, любил своих родных по плоти и хотел их спасения. Но что же с ним происходит? Что происходит с этим народом? Почему? Почему он, избранный народ, отвержен Богом? И отвержен ли он Богом? Вот 9 глава довольно подробно рассуждает об этом вопросе, мы в прошлый раз с вами говорили об этом, рассуждает с позиции иудейского богословия. Апостол Павел говорит, а почему ты, израильтянин, вообще в принципе можешь обвинять Бога в отсутствии правды, осуществленной на тебе, израильтянине, и на Израиле, как народе избранном? Вообще, какое право мы, люди, имеем предъявлять какие бы то ни было требования и что-то диктовать Богу? Не волен ли Бог поступать так, как ему заблагорассудится, раздавая свою милость по своему избранию независимо от человеческих дел, а исключительно по своему благоволению? Вот этот вопрос, конечно, остро стоял перед иудейскими богословами, остро стоял, должен сказать, и перед христианскими богословами на протяжении тысячелетий, двух тысячелетий существования христианской церкви, так называемый вопрос о предопределении. С точки зрения сурового монотеистического богословия, Бог может предопределять все. Одних к погибели, других к спасению. Но христианам открылась правда Божия не как правда по произволу, а как именно правда любви Божией. И поэтому христианин никак не может считать, что Бог кого бы то ни было предопределяет к погибели. Этого быть не может. Бог промышляет о людях, одному ему ведомыми судьбами. Премудрость Божия, то есть планы Божии о промысле над человеком и человеческой историей непостижимы. Но мы в одном можем быть уверены, в том, что Бог, а это явилось нам в откровении через Иисуса Христа, что Бог есть любовь, что Он заботится о каждом из людей, о каждой твари, желает спасения всех. И, собственно, причина осуждение, возможного осуждения, а мы еще не знаем, мы еще не достигли последних веков и не знаем, кто из нас, людей, будет осужден, а кто будет спасен, все это еще не предопределено никаким образом. Но одно мы можем сказать, что наше спасение в наших руках. Отныне, после того, как откровение правды Божией в Иисусе Христе совершилось искупление всего народа Божия, то есть всего Адама. Отныне, или с тех пор, наше спасение зависит от нас. Последуем мы за Иисусом Христом или не последуем? Вот Израиль не последовал, ибо он неправильно понял саму суть отношений с Богом. Израиль, пребывая в греховном состоянии, возгордился своей избранностью и понял эту избранность неправильно. Он понял, что избрание – это как бы признание этого народа выше и лучше других. Нет. Бог избирает для определенной цели. Израиль избран для цели вполне определенной, чтобы через Израиль пришло спасение всем людям, через Мессию, родившегося в Израиле, чтобы Израиль нес веру всем людям, веру в единого Бога, Бога любви. А другие народы тоже избраны для каких-то особых целей. Но для апостола Павла все человечество очень схематично делится на две категории. Значит, это монотеисты, израильтяне и все остальные люди его времени, которые были язычниками или политеистами. Итак, Израиль полагался на собственное избрание, понимая его неверно. Израиль гордился, думал, что сам он может заслужить свое спасение перед Богом, то есть закон он понимал, закон дарованный для, а мы знаем, для чего был дарован закон Богом, это нам вскрывает апостол Павел, вовсе не для того, чтобы непосредственно спасти людей через их дела закона. Это невозможно. Люди грешные, во-первых, никогда не могут исполнить всех дел закона. И потом они, в принципе, должны понимать, что спасение зависит исключительно от милости, от благодати Божией, а вовсе не от их слабых дел по закону. Нет, закон был дан для того, чтобы указать людям на их греховность, чтобы люди через преступления получали наказание, через наказание познавали свою греховность и недостаточность, через сознание своей греховности приходили к покаянию, а уже через покаяние, возможно, и спасение. Итак, закон был замечательным средством, но лишь звеном на пути к спасению, но вовсе не средством спасения как такового. Ну ладно, приступаем с вами к чтению 10 главы послания к римлянам. Здесь Павел продолжает мысль о том, что ответственность за свое неспасенное, неспасительное, ущербное состояние, состояние видимого отвержения от Бога, лежит не на Боге, неверном якобы своему слову, слову избрания Израиля, а на самом Израиле, который неверно понял свои отношения с Богом. Ну вот, 10 глава. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Ну вот в этих словах содержится, собственно, вся суть богословия апостола Павла. Израиль ревностно соблюдал закон, но не по разуму, потому что если бы они истинно рассудили о том, о чем говорится в законе, то есть в Слове Божьем, в Священном Писании, они поняли бы, что от людей требуется для их праведности, не собственной праведности, а для того, чтобы Бог признал их праведными, то есть оправдал их, требуется исключительно доверие к милости Божией, а вовсе не свои успехи и заслуги. А конец закона, то есть цель закона, слово «конец» лучше здесь перевести «цель закона», это Иисус Христос, Мессия, который даровал праведность, но праведность не тем, кто возлагал надежды на себя и свои силы, а только тем, кто верил себя Богу в лице Иисуса Христа. Итак, он пришел к праведности всякого верующего. Ну и дальше Павел развивает эту мысль о том, что израильтяне напрасно упрекают Бога, они сами виноваты в своем падении, в своем отвержении. 5 стих. 10 главы. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры говорит так. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести. Или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Ну, вот в этих словах, конечно, многое для нас непонятно. Ну, сначала Павел противопоставляет праведность от закона, дел закона, праведности по вере. Ну, не совсем понятны те цитаты, которые он здесь приводит в 6-7 стихе и дополняет еще их собственными словами. Праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. О чем здесь Павел говорит? А ну посмотрим. Вот вы видите, перед вами лежит Священное Писание Нового Завета, и там всегда указаны ссылки на что же здесь цитирует, вольно, наверное, цитирует апостол Павел. Он цитирует книгу Второзакония, 30 главу, 12-13 стихи. Ну вот посмотрим. 30 глава, 12-13 стихи. Вот что здесь говорится. «Заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы нам ее, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот и сегодня я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». то есть Израилю, в книге Второзакония указано, что пусть он не оправдывается незнанием заповедей, незнанием предлагаемого ему спасительного закона Божия. Оно не на небе, оно не за морем, оно здесь, здесь проповедуется в Израиле, известны Израилю. То же самое примерно хочет сказать апостол Павел. Праведность от веры не надо искать на небе, чтобы оттуда Христа свести, он уже приходил. Не надо искать его за морем, или, как Павел говорит, в бездне, чтобы там найти эту правду, чтобы Христа из мертвых возвести. Он уже воскрес. И эта правда Божия возвещается людям в Евангелии. Об этом дальше и речь у апостола Павла. «Близко к тебе слово». Павел перенимает слова из Второзакония и приспосабливает их к христианской ситуации. Там говорилось о законе Божьем Моисеевом, а здесь говорится о Евангелии. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Кто проповедует? Апостолы проповедуют, сам Павел проповедует. Ну, слово «проповедовать», пожалуй, не очень хорошее, потому что Евангелие не проповедуется. Евангелие, как весть, благая весть, возвещается. Христос воскрес, воистину воскрес. Вот Евангелие, это не проповедь. Дальше читаем, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Итак, искупление в Иисусе Христе на кресте уже совершено. И от нас требуется лишь вера. Эта вера, конечно, на смерти базироваться не может, на кресте как таковом. Но за крестом последовало воскресение. И вот воскресение это в наших сердцах способно разжечь веру в Бога, называющего несуществующее существующим и воскресающего мертвых. В Иисусе Христе это уже произошло. И поэтому, если мы уверуем сердцем, то мы будем спасены. Но при этом, конечно, вера должна и выражаться в наших действиях, в нашем исповедании устами, когда мы признаем Иисуса Господом. Вот надо сказать, что здесь Павел приводит одно из самых первых христианских исповеданий. Вообще говоря, самое первое христианское исповедание веры было такое – Иисус Христос. А это исповедание родилось еще в Иерусалиме, в иудео-христианской среде, среди первых учеников, апостолов Иисуса Христа. Ведь Христос означает «Мессия». Мессия, то есть обещанный Богом царь-спаситель Израиля и всего человечества. Так вот, далеко не все признавали Иисуса Мессией, а если и признавали, то признавали так, как признавала толпа, встречавшая Иисуса Христа при его входе в Иерусалим, его въезде на осле, которые кричали «Осанна, Мессии, Христу, Сыну Давидову, Осанна в вышних». Но ведь как они понимали Христа? Не так, как должно понимать. Они понимали Христа как могучего чудотворца, который вот сейчас вынет меч и разрушит царство римлян, поставит вместо него царство Израиля, поставит Израиль над всем народом и так далее. Ну, то есть они воспринимали своего Мессию как спасителя такого воинственно-чудотворного плана. И перед ними явился совершенно иной Спаситель, которого, в котором они Христа уже никак признать не могли. И вот христиане, первые христиане после воскресения, вознесения Иисуса Христа, которые таки признали в Иисусе Спасителя, Мессию, Мессия по-еврейски, Машиах, а по-гречески Христос, вот это и было первое из их исповедание христианства. Иисус, вот тот земной Иисус, который был распят и который был воскрешен Богом, и есть обещанный Богом Христос, Иисус Христос. Но затем, когда христианская весть из Иудеи, из Иерусалима перешла в языческие страны, ну, скажем, в Сирию, в Антиохию, и дальше мы видим, Павел разносит по всему римскому миру языческому, то, конечно, для язычников вот это понятие «мессия Христос» было уже не так близко, ведь они же не знали Священного Писания по большей части, и у них не было вот упований мессианских, какие были у еврейского народа. Но они знали о смерти и воскресении Спасителя, но Христос они воспринимали уже просто как часть имени, ну, как фамилию, скажем, Иисус Христос. Поэтому для них это уже не было исповеданием Иисус Христос. А каким стало новое исповедание в кругах так называемых языка христиан? Иисус Христос – Господь, Господь, то есть божественное имя присваивалось Иисусу Христу. Вот Иисус Господь, или Христос Господь, или Иисус Христос Господь, это было уже новое исповедание. Так, первое, Иисус есть Христос. Второе, Иисус Христос есть Господь. Ну, а потом появились уже другие исповедания, в частности, те, о которых мы с вами говорили, которые в конце концов превратились вот в то, что мы сейчас называем нашим исповеданием веры, в символ веры, в частности, Никео-Цареградский символ веры, верую в единого Бога Отца, Вседержителя и так далее, и так далее. Итак, вот, значит, вера сердечная, исповедание устами Иисуса Господом. Помните, никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым, живущим в нем, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Это действительно истинное христианское исповедание веры, которое исповедовалось вот в древности перед принятием крещения. «Вот то тогда ты будешь спасен», – пишет апостол Павел. Итак, искупление совершено, и теперь требуется только субъективная сторона спасения. Объективное – это искупление. Оно уже сделано для всех людей на земле. Теперь спасение зависит еще от моего ответа на этот акт искупления. Этот ответ может быть лишь сердечной верой и действительным исповеданием. То есть громким произнесением, ну, конечно, не формальным, а, так сказать, вот вхождением человека в Дух Святой через крещение в Церковь, как тело Христово. Ну вот Павел пишет: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Ну, не то чтобы Павел здесь указывал какие-то конкретные ступеньки на пути к спасению, здесь скорее такой риторический у него прием, чтобы показать, что и внутри, и вне человек должен целиком отдать себя Богу и сердцем, и устами. Тогда произойдет спасение. Ну, дальше примеры из Писания. 11 стих. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ну, точнее, будет спасен, конечно. Ну, это знаменитые слова из пророка Иоиля. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Здесь Павел напоминает о своих предыдущих словах: кто сойдет в бездну Христа возвести, кто взойдет на небо Христа свести с неба и так далее. Есть проповедующий, говорит, слышишь ты это слово, есть апостолы. Но вот выражает он эту мысль таким вот риторическим образом: как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего, как проповедовать, если не посланы. Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Ну вот этот 15 стих, это знаменитая цитата из пророка Исаии, 53 глава, 1 стих. Пожалуй, единственное место в Священном Писании Ветхого Завета, где содержится слово «благовествование», «благовествовать», вот это «евангелие». Апостол Павел понимает себя как евангелиста, он несет людям Евангелие. Ну и ссылается на пророчество Исаии, который как бы предвидел вот такое благовестие о спасении во Христе. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ну, спрашиваю, разве они не слышали? Кто это такие они? Ну, разумеется, те иудеи, которые упрекали не только апостола Павла, но даже, вот, как полагает апостол Павел, могли бросать упрек Богу в том, что Бог несправедлив, что не было им никакой вести о спасении, и поэтому не может Бог осуждать и отвергать Израиль. Нет, пишет апостол, была такая весть. И апостол на собственном примере, на примере собственной жизни знает, что Израиль прекрасно знал о появлении своего Мессии. Ведь сам апостол Павел гнал церковь и знал, как это происходит и какими путями Израиль мог знать о церкви. И одни признавали ее, другие наоборот, как он в свои ранние годы гнал ее. Итак, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Ну, здесь Павел цитирует Псалом, Псалом 18. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Конечно, это не Моисей говорит, это Бог говорит. Но в Пятикнижии Моисея, в книге Второзакония, 32 глава, 21 стих, ну, очень часто Павел называет все священное писание закон. Вот это есть и Тора, Пятикнижие Моисея, собственно, закон. Есть и пророки, есть и псалмы. Ну, иногда обобщенно это все называлось закон. Здесь пять книг Моисея, все называются «Моисей говорит». То есть имеется в виду, в Священном Писании говорится: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Нам немножко непонятно, что значит «не народом». Но дело в том, что и в еврейском, и затем в греческой Библии, в переводе с еврейского, существует два слова, которые у нас переводятся «народ». Слово «этнос». «Этнос» по-славянски «язык», «этни», «языки», «народы», «языческие». И существует другое слово «лаос», которое применяется только к народу израильскому. Иногда по-славянски это переводится «людие», но по-русски переводится «народ». Итак, есть «лаос», народ израильский, и есть языки, вот эти вот народы, окружающие Израиль. И в Пятикнижии у Моисея сказано: «Я возбужу в вас ревность не народом», то есть не принадлежащим к лаосу, к Израилю. А вот «раздражу вам вас вот этим народом несмысленным», язычниками несмысленными. А что имеет в виду здесь апостол Павел? То, о чем он будет подробно говорить в 11 главе. мы видим, что церковь во времена, когда апостол Павел пишет послание к римлянам, уже преимущественно, количественно, по всей видимости, состояла из язычников, бывших язычников, а не из бывших иудеев. Их было достаточно мало. Это первая древнейшая мать церковь состояла из бывших иудеев. Ученики Христова, апостолы, галилеяне, вот, иерусалимляне, уверовавшие его, Иисуса Христа. Но теперь, когда весть евангельская вышла за пределы Иудеи и Палестины, вообще в Сирию, в Малую Азию, в Грецию, в Рим, до краев земли, то церковь в основном состояла из ненарода. Народа несмысленного, как вот здесь Павел говорит, чтобы возбудить ревность в иудеях. Вот об этой ревности дальше будет речь идти. 20 стих. «А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». То есть, кто не искал? Да не искали Бога, ну, непосредственно, конечно, не искали Бога язычники, и Бог им открылся. «Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Ну, вот так апостол Павел здесь говорит о вине Израиля. То есть Израиль не имеет никакого морального, да и богословского плана, жаловаться на то, что Бог отверг его. В богословском смысле Израиль не имеет права жаловаться, потому что он сам верует в Бога как абсолютного суверена, Творца, абсолютно свободного Бога, и которому человек не имеет права предъявлять никаких требований, а морального права не имеет, потому что сам Израиль показал свою неверность, недальновидность, а если даже и ревность, то ревность не по разуму, глупость скорее. Более того, этой глупостью увлекся до такой степени, что возомнил, что в этой глупости он найдет свою праведность, праведность от дел закона. 11 глава начинается вопросом. Итак, спрашиваю. Неужели Бог отверг народ свой? Этим же вопросом начиналась и приблизительно так начиналась и 9 глава. Собственно, это основная тема этих трех глав. Павел отвечает: нет, никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Он может тоже утверждать это с полным правом. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиль, говоря: Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Вот сохранился остаток, об этом остатке уже Павел говорил. Итак, не Бог отверг свой народ, но народ отверг своего Бога, но не все. Слово Божие сбылось на верных людях, на верующих, ибо обетование Божие было направлено вовсе не на физических потомков Авраама, а на потомков по вере, ибо поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот именно верующие и есть избранный остаток Израиля. А что же с остальными? Что же с остальными? Неужели они предназначены к погибели? Нет, пишет апостол Павел, но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Сегодня мы с вами кончаем наше рассуждение по поводу послания к римлянам. Разобрали мы с вами 10 главу и 11 главу до 5 стиха включительно. В следующий раз продолжим. Сейчас я желаю вам всяческой благодати от Господа. До следующей нашей встречи.